Программа Олега Овчаренко «Красная площадь, дом 1».
Мы продолжаем разговор о древнегреческих монетах. Если в прошлый раз речь шла об изготовлении фальшивок, то сегодня в центре внимания одна из монет, которая получила распространение далеко за пределами Афин. Это афинская тетрадрахма номиналом в 4 драхмы, отчеканенная на рубеже 6-5 веков до нашей эры, рассказывает хранитель коллекции древнегреческих, римских и византийских монет Государственного исторического музея Евгений Захаров.
Она имеет на лицевой стороне изображение головы богини Афины в аттическом шлеме, а на оборотной изображение совы, символа богини, птицы Афины, и сокращенное название города, первые три буковки, альфа, тхета и эпсилон. Это очень интересная монета, поскольку она предваряет наиболее известные и популярные афинские тетрадрахмы, чеканившиеся в 5 веке до нашей эры, которые наводнили все Средиземноморье и стали международными деньгами, основной валютой Афинской империи, созданной жителями города ввиду персидской угрозы и ставшей прекрасным способом для афинян пополнить свою казну. И в качестве основных денег этой империи выступали вот те самые афинские тетрадрахмы. Эта же монетка является первой монетой, отчеканенной после реформ Клисфена в начале последнего десятилетия 6 века до нашей эры и, по сути, является первыми серебряными деньгами демократических Афин. Хронологическая разница здесь заметна по деталям изображения, в частности, по отсутствию на шлеме богини лаврового венка, который присутствует на всех других афинских монетах 5 века до нашей эры.
А с чем это связано? Почему нет венка?
Нумизматы связывают с победами греков над персами. Сначала при Марафоне в 390 году до нашей эры, а потом при Платеях в 479 году до нашей эры. И венок у греков был одним из виноград, и полагается, что именно поэтому он украсил шлем богини Афины, покровительницы города, в знак того, что она помогла его жителям одолеть персов. В государствах Ближнего Востока, в Северной Африке, на территории Египта в частности, выпускались точно такие же афинские монеты, которые не только по уровню изображения, но и по качеству серебра ничем не уступали афинским совам, как их называли современники, что жители Афин в начале 4 века до нашей эры были вынуждены даже принять закон, который разрешал обращение на территории города вот этих вот далеких ближневосточных и египетских имитаций, если только они соответствовали по качеству изображения и металла подлинным афинским монетам. Настолько широко они были распространены.
Но все-таки сейчас бы эта мера выглядела странно, потому что чем больше денежной массы, тем выше инфляция, тем выше цены. Тогда это как-то повлияло на экономику?
По-видимому, нет, раз афинская Народное собрание узаконило обращение таких монет. Тем более нужно понимать, что экономическое богатство города не всегда было одинаково высоким. Город не всегда имел большое количество денег, как это было в годы Афинской империи. Скажем, в начале 4 века до нашей эры персидская угроза хоть и оставалась, но Афины начали постепенно сходить с подмосток политической арены. Их место постепенно начинает занимать Спарта. И с деньгами в городе, возможно, все было не очень хорошо. Поэтому они допустили обращение монет, похожих на афинские, на своем рынке.
В следующей программе мы перенесемся в эпоху эллинизма и поговорим о тетрадрахме Александра Македонского.
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь, дом 1».
Смотрите трансляцию этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
Музейные палаты.
Доброе утро всем. Мы открываем музейные палаты. Ксения Басилашвили, Сергей Бунтман.
Доброе утро.
Доброе утро. И сегодня у нас в гостях Алексей Петухов, хранитель, старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств имени Пушкина. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро.
Доброе утро. И сегодня мы представляем выставку, которая уже идет у нас, я посчитал, 11-й день, да, получается, или какой у нас, Ксюш?
Ну, какой день? Это, наверное, к Алексею лучше задать вопрос.
20-го числа. Или кому надо вызвать математиков. Да. Идет Пикассо и Хохлова. Замечательно. Вот я бы здесь всегдашняя у нас беда. мы часто мучаемся, как нам делать ударение. Вот, но в данном случае, и вот в этом контексте, потому что встреча в Риме, один из участников этой встречи и работы над парадом, Жан Кокто, говорил, мы все были французы. Мы все были французы. Пикассо был француз, Хохлова была француженка, Стравинский был француз, стопроцентный. Ну, просто и Дягилев француз, и Нижинский француз. Из всех, когда они работали во Франции, мы все были французы, и нам было все равно, кто откуда приехал. Мы все были люди искусства, а раз во Франции, значит, все французы.
Ну, как то, да, который одухотворил проект «Парада», он всех затягивал в эту сеть французской культуры. Для него это было ключевым понятием. И он был прав.
Да. И вот это началось...
Так как ударение?
Что?
Все-таки, что с ударением?
Нет, давайте. Раз у нас язык такой, который любит делать природные ударения, то есть самые первоначальные.
Так.
Мы всегда, в отличие от очень многих европейцев, мы всегда блюдем чистоту ударений и произношений, которые есть в том языке, из которого человек там произошел. То есть,
так что Пикассо.
Давайте Пикассо.
Да, это аутентичный.
Мы же не говорим Коклюва. Вот.
Хорошо.
Абсолютно. Но, по-моему, и Сергей Александрович, я вели мысли к тому, чтобы все-таки в контексте этой выставки называть Пикассо Пикассо.
Ну, да.
Потому что, в общем, межвоенное 20-летие другого произношения не существовало.
Да, и ну, его и потом будут не очень любить на родине. И после войны, и там, в общем-то, очень долго его не будут любить. Но... Вот давайте, что представляет собой эта выставка? Это из, в основном, собрание музея Пикассо-Пикассо, да, парижского.
Здесь у нас два партнера, уважаемые европейские институции. Одна, действительно, это Национальный музей Пикассо в Париже. Главный центральный пункт изучения, коллекционирования наследия художника. И другая институция, фонд поддержки искусства Альмины и Бернара Руис Пикассо. Mm-hmm. Под аббревиатурой ФАБА он часто скрывается.
Mm-hmm.
Да. Это расшифровка, кстати, испанской аббревиатуры. И этот фонд владеет всем тем, распоряжается всем тем, что в свое время Пикассо оставил Ольге Хохловой и своим наследникам по этой линии. Mm-hmm. И замком Буажелу, и коллекцией произведений искусства, и архивом, конечно же, той главной сенсации, которую мы показываем на нашей выставке.
То есть это фонд прямых наследников Пикассо, да? Прямых...
Слушайте, а может быть мы сейчас вот как раз и сделаем интермедию, послушаем.
Давайте, но надо немножечко предуведомление такое тогда предоставить нашим слушателям, потому что действительно, когда вы входите на выставку, поднимаетесь по главной лестнице Музея изобразительных искусств имени Пушкина, то справа вы замечаете сундук. И казалось бы, почему здесь сундук Ольги Пикассо, да, Ольги Хохловой, дорожный кофр. И вот тут начинается настоящая история, потому что это действительно сундук с драгоценностями.
Да, это заветный
предложение. Да, заветный дорожный сундук. Это совсем не случайно. И пояснение своей дал внук художника, сопредседатель фонда поддержки искусства Бернар Руис Пикассо. Ведь именно в сундуке был обнаружен архив его бабушки.
Этот сундук хранился в доме в Буажелу, где в 30-х годах Пикассо работал над своими скульптурами, и где потом продолжала жить Ольга. Сундук вместе с еще некоторыми ее личными вещами забрал после ее кончины в 55-м году мой отец. И мы не касались его, но я понимал, что когда-нибудь этим придется заняться. Отец умер в 75-м. Я несколько раз заглядывал в сундук, просматривал его содержимое и понимал, что работы тут хватит на годы. И действительно, только на то, чтобы привести архив в порядок, ушло почти 10 лет. Долго? Конечно, долговато. Но зато сегодня мы видим эту прекрасную выставку, которая позволяет нам приоткрыть завесу над совместной жизнью Пабло Пикассо и Ольги Хохловой. Здесь были, в частности, письма, большая переписка Ольги с ее семьей, которая оставалась в России. Целые связки писем, перевязанные лентами. Их количество, как и количество фотографий, в этом сундуке меня поразило. И еще после того, как нам удалось начать работу по переводу писем, раскрылась эта сторона жизни Ольги и всей ее семьи в период между 20-м и 32-м годами.
Ну вот, вот рассказали нам целую историю. Так что вот архив Хохловой и Пикассо у нас здесь, ну, кроме сундука ведь.
Кроме сундука там еще очень много всего. Но вообще, я хочу свой взгляд просто как зритель представить. На самом деле, действительно, вырисовывается такая очень интересная именно для России история, когда мы видим, кто она вообще, вот эта вот, кто эта женщина, которая полюбил Пикассо, да?
Конечно.
Вот какой у нее, какая она, кто она? На самом деле, какая-то очень грустная и грустная судьба. Грустная судьба, меланхоличная, характер, которая, видимо, совершенно не соответствовала, в какой-то период совпала с Пикассо, но дальше, видимо, вместе эти люди существовать просто не могли. Вот эта энергетика Пикассо, она, конечно, выходила за грани, а Ольга была совершенно другим человеком, и другая судьба, и судьба ее семьи, которая страдала в это время в России.
Все это так.
И когда картины идут на фоне переписки, на фоне писем ее родственников, которые не имели возможность видеться ни с ней, ни с племянником, с Полем, вот с этим мальчиком, который растет и вырастает, то ты понимаешь, что это такая вот личная очень история, которая становится государственной историей. И,
давайте поговорим.
Очень здорово. Это очень здорово.
Да. Частных людей на фоне
истории. Да, история частных людей на фоне истории. Да. Вот переписка, она, конечно, очень важная в данном случае. Но я так понимаю, что она еще не обработана, да, и мы видим только в данном случае...
Давайте судьбу Хохловой вот, до 17-го года Рима. Вот откуда Хохлова, кто?
Ольга Хохлова из военной семьи. Ее отец полковник императорской армии. Семья у них дружная, в ней четверо детей. Семья свои корни ведет свой отсчет своей истории с Украины, но успел этот глава семьи послужить и в Петербурге, где Ольга поступила в балетную студию и начала свою балетную карьеру, а затем семью перебросили на южные границы империи в Карс. Но это было уже тогда, когда Ольга уехала вместе с Дягилевской труппой выступать в Европе и Америке. Революция и гражданская война семью разрушили, глава семьи пытался защитить ее и трагически погиб в 19-м году. А один из братьев, Николай, стал белым офицером и нашел убежище в Сербии, эмигрировал.
Как многие, да?
Да, да.
Да, как очень многие. Да, вот такая судьба, и вот она вот здесь, как она познакомилась с Пикассо? Вот здесь спрашивает Дмитрий нас уже в чате. Чат работает, смски работают. Спасибо всем, кто пишет. Да.
Как они познакомились? Здесь как раз нужно, наверное, вспомнить об истории балета «Парад», который объединил сразу очень многие чаяния и в искусстве, и в жизненных стратегиях. Поскольку, скажем, Пикассо, главная ключевая для нас здесь фигура, был готов сразу к двум трансформациям. Трансформации в искусстве. Он был готов, немножко так иронично помахать рукой кубизму, строгому, очень сдержанному, жесткому, похожему на орудие убийства времен Первой мировой войны, так в тогдашней риторике, и обратиться как раз к мягкой, всеприемлющей, изумительной, вдохновляющей латинской, французской, классической традиции. На этом сочетании он исполнил декорации балета «Парад». Но, более того, он в жизни был готов тоже уже к серьезным переменам. После того, как в 15-м году трагически ушла из жизни его возлюбленная Эва Гюэль, он, а ему было уже почти 40 лет, он приближался к 40-летию, стал фундаментально размышлять над тем, как бы ему создать традиционную семью, как бы обзавестись правильной супругой, правильным наследником и построить такой достойный семейный быт. И обе эти мечты раскрылись как раз в контексте балета «Парад», где он и первый раз высказался на языке классицизма в искусстве должным, фундаментальным образом, и нашел свою избранницу на долгие годы.
Ну, это такой был классицизм особенный, потому что «Парад», конечно, «Парад» в 17-м году, «Парад», конечно, был, ну, вот как кто любил писать, что поэзия должна быть выстрелом из лука, а не красивыми виньетками. И стрела прилетела прямо в цель.
Так и есть.
Она прямо в цель прилетела и очень многих и повергла в недоумение, в раздражение, да, и в восторг. Вот эти все чувства были одновременно присутствовали.
Но ведь и портреты Ольги Хохловой в это время, тут пришел вопрос от Сергея, он ее рисовал, ну, конечно, он ее постоянно рисовал. Ведь они тоже, идут в такой классической манере, правда же?
Не всегда.
Ну, вот то, что на выставке, да, не вполне даже можно узнать, что это он.
В основном, да, это было шоком для современников. Пикассо изменник. Пикассо больше не авангардист. Он сделал много-много шагов назад. Он смотрит в другую сторону. Он предал нас. Такие обвинения бросали ему его соратники, художники-кубисты, художники-авангарда.
А вот в том-то все и дело, что когда уже один из видов авангарда становится догмой.
Именно.
И вот Пикассо было тем изумительным, что он каждый день, так скажем, как каждый большой день своей жизни, он делал то, что считал нужным.
Да.
Он никогда не был человеком школы, группировки, политической партии вроде сюрреалистов. Вот он был всегда сам. Всегда сам. Он мог себя копировать сколько угодно.
Угу.
Вот выдавать каждый день кому-то там бумажки с Пикассо, чтобы вот это как-то расходилось всегда.
Да.
Но никого другого. Но никакую догму. Вот чем дело было.
Конечно. И классицизм у него раскрылся как уже переосмысленный. Разумеется, прошедший через аналитику авангарда. Это не копирование салонной или академической живописи. Это история мирового искусства, перетолкованная великим мастером уже 20 века.
Но ни одного улыбающегося портрета. Какого-то, да.
Это уже характер самой Ольги. И ключ в письмах к ответу на
это просто
вопрос.
Невероятно. То есть там две... Можно такое сравнение совершить, когда вы приходите на выставку, потому что с одной стороны висят портреты Ольги, да, Хохловой, а напротив портреты сына.
Да.
Они выполнены в одной манере, да, то есть,
да,
мне кажется, даже намеренно это сделано.
Но
абсолютно разные.
Да.
То есть настолько вот ты смотришь на сына, это наполнено энергией какой-то, да, и жизнью. И настолько безжизненно это Ольга.
Еще и в этом проблема была, потому что он так себе представлял...
Русскую балерину?
Нет, Ольгу. Вот именно, он так себе представлял. Потому что мы видим кадры, есть кадры вот эти чудесные.
Да, которые на кино они делали.
И там Ольга Хохлова вот со своей... Она вот так вот просто, она раскрывает руки,
да,
и вот просто вот сюда, как какой-то такой солнечный луч огромный.
Да,
вот она
сияет,
она выходит,
да,
сияет, да, просто, да, здесь. И такой подсматривающий Пикассо, вот так вот, как, немножко как фавн, так, подсматривающий. Это очень важные вещи, потому что как восприятие.
Мы никогда не узнаем, как Ольга вела себя в домашних условиях и на светских приемах. Но, кстати, именно благодаря этим пленкам можем предположить, как она могла позировать, ведь она профессиональная актриса, балерина. Может быть, на этих пленках она решила остаться как на сцене, раскрывая себя и презентуя себя.
Артистически.
Именно так.
А со сцены доме... она... Со сцены... Да, да, про дом. Да. А в доме мы не знаем.
В доме, возможно, она была именно такой печальной, меланхоличной, погруженной в себя, как она осталась на портретах Пикассо. Ведь он не заставлял ее позировать намеренно улыбающейся. Он старался изобразить ее естественной, такой, какой она была на самом деле.
Но со сцены она покончила, она бросила сцену.
Она была вынуждена отказаться от сценической карьеры в 19-м году, когда она получила серьезную травму. И, кстати говоря, изначально ведь можно представить себе союз Пикассо и Ольги как равноправный. Пикассо как художник, график, скульптор, еще поэт.
Но еще при этом не вот тот гигант, заслоняющий собой вот все и вся, как в 50-х, 60-х.
И самоценный. А Ольга из мира танца, из мира музыки, они словно дополняют друг друга и вместе представляют миру некий новый синтетический проект и в семье, и в искусстве. Но когда Ольга перестала работать как танцовщица, как участник постановок, увы, от этой идеи, по-видимому, пришлось отказаться.
А насколько она была известной балериной и вообще она талант, насколько был высок?
Одним из лиц Дягилевской труппы. Есть ее портреты не только групповые, но и индивидуальные, там, где ее лицо, ее образ явно стараются сделать запоминающимся, одним из ключевых для дягилевских балетов, не преувеличивая ее значение, можно сказать, что она один из старожилов труппы с 11 года по 19-й, все-таки она там прослужила, и это очень долгий срок для дягилевских балетов, поскольку труппа была очень подвижным организмом, постоянно менялась, постоянно трансформировалась, и то, что она так долго была верна этому проекту, прошла через несколько ключевых постановок, танцевала и в «Шахерезаде», и в «Золотом петушке», и в «Жар птицы», в ключевых дягилевских проектах, говорит о том, что она прошла серьезную школу и, может быть, раскрылась бы еще ярче, еще сильнее.
Как многие из дягилевских балетов, ну, за исключением там несчастных таких вот безумных судеб, как у Нижинского, раскрывались очень многие. Мясин, как раскрылся вот из премьеров, конечно, как, ну, просто оставались люди всегда не только принадлежащими дягилевским балетам, а принадлежащие и себе.
Потому что я-то поняла, что не травма служила причиной, а именно союз с художником.
Миссия, которую Хохлова для себя выбрала, материнство, мать семейства, мать наследника Пабло Пикассо, ее избранника.
Пикассо вообще он очень тяжело, вот это и всякий раз по-разному, и тяжело для всех окружающих. Он устанавливал свой собственный быт, который у него был разный. Так и есть. Когда он утвердится в 50-х годах, вот этот его быт, и вот есть жалко, что в 17-м и в 20-х, там, до годах в начале, нет таких подробных дневников того же самого Жана Кокто, который в 50-х годах, он просто летописец жизни Пикассо, к нему ездит и постоянно рефлексирует, постоянно думает. А вот тут у нас нет, вот и поэтому говорить, какая она дома, Хохлова.
А вот это очень интересно про быт. Мне бы хотелось после новостей немножечко об этом поговорить, потому что...
Это правда удивительная история.
Да, хорошо.
Да, вот чуть-чуть, потому что я ничего об этом не знаю.
Давайте мы поговорим. Мы сейчас прервемся. Я напоминаю, что выставка, которая 20 числа открылась в музее Пушкина, Пикассо и Хохлова.
Музейные палаты. Музейные палаты.
Мы продолжаем. Ксения Бастилашвили, Сергей Бунтман. У нас Сергей Кузнецов, звукорежиссер. А в гостях Алексей Петухов, старший научный сотрудник музея Пушкина. И мы говорим о выставке Пикассо и Хохлова. Если хотите, Пикассо. Но мы сейчас остановились. Вот быт.
Да, быт, который выстраивал Пикассо.
Ну, а кто, по-твоему?
И, видимо, выстраивал его весьма деспотично.
Оказалось, что быт выстраивает только он. Вот, наверное, так, Алексей, или
здесь, нет? Здесь тоже очень любопытная перемена случилась. Дело в том, что до Первой мировой войны Пикассо действительно абсолютно только сам лично принимал решение, был таким самодержцем в быту. И в своей мастерской деспотически поддерживал ту атмосферу прекрасно организованного хаоса, как об этом, кажется, тот же Жан Кокто сказал.
На выставке, кстати, можно увидеть рисунок Жана Кокто.
Да.
Пикассо в мастерской.
Пикассо в мастерской, да. И Пикассо, кстати, Пикассо с Ольгой 17-го года. Такой замечательный документ. Вот, но после Первой мировой, после бракосочетания с Ольгой, Пикассо оказался в другой бытовой ситуации. У него появился новый арт-дилер Поль Розенбер, который сделал Пикассо таким своим сокровищем и поселил его в доме рядом со своей галереей. Его галерея находилась в доме 21 на улице Ля-Бойси в Париже, а Пикассо и Ольгу он поселил в апартаментах в доме 23.
Угу.
В следующем.
Да.
И выделил там Пикассо целый этаж, где он был абсолютным хозяином, и Ольге отдельный целый этаж, который она оформила по своим правилам великосветского салона, правильного, хорошо устроенного
быта. Если возможно такое вот решение вот финансовое и бытовое, то это правильно.
То есть здесь было установлено
равновесие. Нужно еще два разных дома.
Ну, это следующий.
Это следующий этап.
Да. И так продолжалось, в общем, довольно долгое время, хотя полного и такого долговременного счастья это не принесло. У Пикассо был слишком свободолюбивый характер. К концу 20-х годов брак Пикассо и Ольги уже был скорее формальностью, чем отражением реальных чувств. Но, тем не менее, везде, в любых имениях, в любой собственности, которая теперь приходила в эту семью, устанавливались очень похожие правила. Так было, кстати, с замком Буажелу, последним приобретением, которое Пикассо и Ольга сделали вместе. Ну, это замок в Нормандии, неподалеку от городка Жизор. И замок с историей, там есть и 17-го, 18-го, 19-го века корпуса.
Он сохранился между Парижем и Руаном.
Да.
Вот это как раз на дороге между Парижем и Руаном.
Туда можно было довольно быстро добраться из Парижа, и шофер Пикассо. Пикассо сам за рулем не сидел, он очень берег свои руки художника, нанимал шофера. Но вот из Парижа можно было достаточно быстро туда доехать. Пикассо взял себе все хозяйственные постройки, устроил там гараж и скульптурную мастерскую, мастерскую живописца, а Ольге достались парадные апартаменты, которые она оформила на свой вкус. И, кстати, произведениями своего мужа именно в духе классицизма исполненными. И у нас на выставке одна из этих работ представлена.
Здорово. Здорово. Вообще здесь мы просматриваем и, собственно, эту историю, и такую вот перспективу, такие наметки огромной и разнообразной истории Пабло Пикассо. Вот здесь. Но здесь, конечно, Пикассо настолько всеобъемлющ, что у него столько историй, столько жизней он проживает, и последовательно, и одновременно, что здесь, конечно, еще нам обратить внимание на Ольгу Хохлову, вот, конечно, стоит очень и очень.
Тем более, что это достаточно короткий период, да, в жизни. И уже через несколько лет, и уже даже когда они живут вместе на этой улице, начинается тайная его связь.
Так и есть.
Да, и все это разрывается, вот этот разрыв, он тоже очень виден.
Конечно.
Живописно,
и история этого разрыва настолько же почти протяженна во времени, сколь и история сближения и совместной жизни Пикассо и Ольги. Хотя среди всех спутниц Пикассо Ольга прожила с ним дольше всех, она выдержала, оказалась самой выносливой.
Серьезно,
среди всех его спутниц, да?
Так,
да, если
там,
считать, она
лет,
и больше, чем Фернандо Оливье, и больше, чем Эва Гюэли, чем Мари Терез Вольтер.
То есть она просто долго не знала, она просто долго не знала об этой его связи. Она же не стала терпеть сразу
Всего лишь
такой...
два года. Она уже в 27-м году появилась возлюбленная, в 29-м она узнала, по крайней мере, в ее записных книжках появляется адрес Мари Терез, то есть она знает, что у нее есть соперница. А потом Мари Терез вела себя довольно вызывающе. Она не скрывала с какого-то момента своего существования и своей роли в жизни Пикассо. Словно демонстративно заявляла Ольге, что теперь Пикассо ее мужчина, а она, старуха, может, в общем, быть свободна от своих прежних, от своей прежней роли?
Пикассо всегда отстранялся от вот этих, потому что это не первая и не последняя вот такая борьба между женщинами его. И он от этого отстранялся, как будто ему почти все равно, или не все равно, или такое гигантское сердце Пабло Пикассо может выдержать все, что угодно.
Предоставлял им возможность решать эти вопросы друг с другом?
Я здесь, наверное, не совсем соглашусь. Я думаю, что это умение пришло к Пикассо постепенно.
Да.
А этот первый конфликт, это страшное напряжение, которое вокруг его персоны возникло. Эти две женщины, которые разрывали его надвое, каждая предъявляла свои права на художника. Это как раз он переживал очень и очень тяжело. И на нашей выставке несколько разделов, вся ее завершающая часть. Как раз постоянное болезненное переживание Пикассо на искреннем языке его искусства, в котором он не мог лгать ни себе, ни обществу, переживание вот этого мучительного разрыва. На Кариде Ольга, это белая лошадь, которую губит бык Пикассо, и в свою очередь, женщина Тореадор, Мари-Терез Вольтер, убивает быка. Если речь идет о мифе о Минотавре, то Минотавр здесь тоже совершает насилие, совершает убийство.
Да, он тиран и жертва, он
именно.
Все, да, и несчастные животные.
Да. Губит, да. У него...
Ну, он таким родился.
Да, да, и это звериная человеческая сущность, он наблюдает их в самом себе, анализирует и опять же бесконечно убивает белую лошадь Ольгу Хохлову и скорбит о ней, как человек убивает ее, как зверь, и несет ее на руках, как сочувствующий и жалеющий по-человечески персонаж.
При этом вот в то время у Пикассо есть то, что у него исчезнет потом. Это открытость, невероятная открытость друзьям.
Да.
Он не замыкается в какой-то своем, вот, своем искусстве или в своих страданиях. Он постоянно открыт. Это открытый дом у него. Все могут бывать, все могут приходить совершенно спокойно. Чего не будет уже через 20 лет. Ну, чуть-чуть подальше.
Трудно сказать, естественное это состояние или не очень естественное. Дело в том, что к этой открытости Пикассо пришел от изоляции, от самоизоляции, от образа затворника 900-х годов, начала 10-х годов. 20-е, 30-е, действительно, он светская персона. К нему идут и коллекционеры, и дилеры, и близкие, и дальние друзья. Этот дом открыт, может быть, не самим Пикассо, а скорее Пикассо и Хохловой вместе, ведь Хохлова делает его во многом светской персоной.
Вот,
да?
Вот она, да, делает, да?
Да.
Но тут еще и настало время, потому что когда он был затворник в молодости, совсем ему очень было важно нащупать самого себя.
А, конечно.
Кстати, эти руки, которые не могут выдержать руля, это именно то, это вот это нащупывание. У него все в руках было еще.
Конечно, он страшно берег, и более того, когда ему нужно было, пришла пора надеть на руку обручальное кольцо, он много раз обращается к этому образу. Он изображает свою руку с кольцом, как руку художника, на которой уже некоторое обременение. Единственная вещь, которая, может быть, его сковывает или переводит в новое положение, он осознает себя с этим кольцом на руке, как, ну, может быть, окольцованный художник.
Очень важно для этого периода вот здесь то, что вообще писал многократно кто о Пикассо. Он писал о том, что у него очень много внутри и мужского, и женского в характере. И вот и это постоянный скандал внутри.
Да.
Вот настоящая семейная сцена происходит у него в голове. Когда вот это его начало женское и начало вот это брутальное, вот этот бык и белая лошадь, которые у него есть, или бык и Тореадор, вот это есть, и этот скандал происходит внутри.
Да.
И он затмевает все.
Или он, скорее всего, происходит на полотне, я думаю, так. Потому что вот этот поцелуй, который там
он
есть, да, вот знаменитый поцелуй.
Да. Да. Он происходит внутри, и поэтому это затмевает и убирает вот внешние его отношения.
Слушайте, ну есть еще одна. Мы сейчас такую Пикассо представим, как такого фатального какого-то монстра, да, такого минотавра. Но есть еще одна линия.
Вот чем
но
дело.
Есть еще одна линия. Это все-таки его отношение к сыну. Вот это его отношение к сыну. Это Поль и каким он его представляет. Потому что мы можем увидеть и множество фотографий. Так понимаю, много фотографий мы видим впервые из этого, из того же самого сундука. И отношение Ольги к Полю и трогательную открытку, которую она делает в конце жизни, когда уже заболела онкологией, она клеит вот детей, внуков на одной страничке.
Да.
И, конечно, портреты Пикассо, Поля.
Целая большая серия.
Это здорово, да.
У нас эти вещи представлены в целом нефе Белого зала, как мир очень значимый для Пикассо, как тема материнства, которую он переживает как глобальную, вневременную, и как отдельного мальчика Поля Пикассо, который получает имя в честь отца, и отец видит в нем действительно свое продолжение, нагружает его довольно серьезной ответственностью, которую этот человек вынес с большим трудом. И трагедия его жизни, возможно, связана с этой эмоциональной, моральной перегрузкой, желанием стать значимым для отца, стать соразмерным ему. Но быть вторым Пабло Пикассо невозможно.
Это он с самого начала для него и Пьеро, и Арлекин.
Пьеро и Арлекин, тот образ человека искусства, который для Пабло Пикассо значим с самых первых лет его самостоятельной работы как художник, проходит через всю его жизнь. И одевая своего сына в эти карнавальные костюмчики, он не просто создает маскарад в детском саду, он вверяет этому маленькому мальчику свои знаки власти, свои регалии, самые значимые для него образы. И, конечно, ждет, что наследник, а это первый ребенок в жизни Пикассо, а ему 40 лет, когда он появляется, ему немножко взрывает мозг, конечно, от этого, ждет, что сын продолжит его дело. Он специально много раз изображает его рисующим в творческом процессе, словно ждет, что этот опыт зажжет некий огонь в нем.
Но сам не знает, как он продолжит.
Да.
А Пикассо не знает сам, как он может продолжить, потому что он не знает сам, как он сам продолжит вообще свое
это так,
искусство.
Это так.
Это очень тяжело, потому что не у всех есть такой заряд бодрости, как, например, у Жана Ренуара, вот, которого наряжали девочкой всю свою жизнь, все свое его детство, и рисовали как девочку. Потом сказал, назло отцу я облысел, сказал потом великий режиссер.
Да. А что стало с Полем?
Маленького Поля, да, стригли, кстати, точно
так же, как отца. Да, сделали
вот эту челочку,
невероятно похожи друг на друга.
Это была челка времени, в общем, по большому счету.
Не-не-не, это и то, и другое, но это была особая челка вот по Пабло Пикассо, это была особая, уже всем известная.
А еще одно совпадение, кстати, на выставке это отметили, с портретами Пикассо, образ визуальный, да, почему-то вот очень они напоминают Лилю Брик. Есть что-то в образе, напоминающее Лили Брик, но, конечно, совершенно другой человек, абсолютно
фотографии
другой.
Ольги Хохловой.
Фотографии Ольги Хохловой и портрет Ольги Поплова. Но это время, это одна
нет,
и та же...
только самые рамки,
это одна и та же прическа, да, вот прямой пробор и вот эта вот плойкой заложенные волосы назад.
Это образ времени. Все-таки
образ
Ольга
времени.
Хохлова еще и пользовалась соответствующей образ и косметикой, и приборами соответствующими.
Безусловно, образ времени. Я просто для наших слушателей, да, задаю некую...
какие образы задают, потому что тогда начинают это несколько заданных образов, которые самыми сильными женщинами того времени, как та же самая Натали Полей задала образ, который потом будет и Грета Гарбо, и с другой стороны брови Марлен Дитрих она задала. Потому что это вот есть вот эти, ну как во всей эпохе, это вот есть заданные типы.
Вот некий тип.
Ну, Ольга Хохлова как светская красавица, это, кстати, отдельная тема, и она не только глава дома, не только мать, скромно, но с достоинством одета, она еще и звезда светских балов, которая любит дорогие наряды, ценит их, которая обладает, кстати, культурой сценического макияжа, как актриса, она хорошо помнит, как это делать, и поэтому может показать себя во всем блеске на каком-нибудь светском балу у графа Этьена де Бомона. У нас есть разные документы, которые показывают ее в домашнем контексте и в этом блестящем светском облике.
Так вот. Что стало с Полем? Просто мы не договорили, да?
Да, договорим о Поле, угу.
Да, увы, у него довольно трагическая судьба. Он оказался разорванным между отцом и матерью, когда их отношения прекратились. Мать, которая вкладывала в него все, постепенно отделялась от него, а он искал признания у отца. Он хотел понравиться ему, хотел заслужить его уважение, его высокую оценку. И Пикассо, который упрекал часто своего сына в том, что он никем не стал, что он ничего не делает, что он бездельник, плейбой, просто красавчик, проживающий жизнь и прожигающий жизнь бессмысленно, все-таки в конце концов признал успехи сына на том поприще, которое тот избрал, скоростные гонки, автомобильный и мотоциклетный спорт, мир техники. Сам Пикассо ценил, любил технику и, в общем, ну, вынужден был признать успехи сына, пусть и в этой локальной, не художественной, но, тем не менее, значимой для общества области. Достаточно яркой.
Ну, тогда была это яркая и гораздо более легендарная, чем сейчас, например. Легенды рождались и мифы рождались каждый день.
Да.
Тогда. Это очень серьезная штука.
Поль унаследовал от отца взрывной, темпераментный характер, и от матери унаследовал эмоциональные качели. От воодушевления к депрессии. Mm-hmm. И с возрастом эти контрасты становились все более сильными, и, наконец, он трагически ушел из жизни, чуть перешагнув 50-летний возраст, когда его сыну Бернару, ныне нашему современнику, главе фонда, да, исследователю наследия своей семьи, было только 15 лет.
Да.
Он покончил жизнь самоубийством, да?
Да. Да. Вот это... Тут много, конечно, факторов, и нельзя здесь только обращаться к венскому доктору вот за объяснениями. Но очень интересно, что Пикассо...
Подождите, это при жизни Пикассо произошло?
Конечно.
Это произошло, да, в 75-м году. Пикассо уже не было.
А, уже не было, да.
В 73-м.
73-й, да, там, да, 2 года разницы, да, действительно.
Он
2.
Не успел этого увидеть.
Да,
ну, как и Ольга, которая скончалась в 55-м году.
Но вот здесь интересно, что Пикассо, сам великий вот такой внутренний бунтарь, но он ощущал себя как такой достаточно архаичный испанский отец.
Так и есть. И, кстати, вот семья добрых католиков Пикассо, Руис Пикассо, с матерью Доньей Марии, которая приняла Ольгу как родную дочь, и традиционная православная семья Хохловых, в общем, угу, неплохой союз на уровне традиционных представлений о семье, но слишком яркими оказались сами брачующиеся.
Ну да.
Но отношение, да, к Поле вот единственное, потому что не единственный ребенок его, да?
Нет, конечно.
Да, вот это было только к нему было такое, таким отношением. Дальше он уже отпускал детей?
Я думаю, да. Кто-то сказал о Пикассо, что ему нравились дети в маленьком возрасте, что он с трудом уже мог воспринимать детей выросших, подростков, юношей и взрослых людей. Как малыши они его прельщали и были для него главной радостью в жизни. Стоило им вырасти, как он действительно старался как-то меньше обращать на них внимание. Ну, а потом именно Поле он нагрузил ответственностью намного больше, чем всех остальных своих потомков.
Первенец, поздний, да, состоявшийся художник, сам не знающий еще своей изменчивой судьбы художественной, и пытающийся сделать его наследником, как наследником становится там крестьянин, мельник.
Абсолютно. Кстати, о наследник. О наследниках, но в другом контексте, да, в другом понимании. Это единственная семья наследников, семья линии Хохловых.
По линии Хохловых?
Да, или другие, потому что были же другие браки, да. Я имею в виду Пикассо, наследие.
Пикассо, конечно, и другие, да, дети, и от той же Мари Терез Вольтер, дочь, да, Майя, и вот
Шаклин Рок. Право на наследование
Шаклин Рок, да.
Творчеством.
Да.
Здесь как перераспределяется право наследования?
Ой, право наследования — это такой французский, такой запутанный вопрос. Думаю, что недаром у фонда ФАБА отделение именно в Брюсселе и в Мадриде. Mm-hmm. Они немножко по границам Франции, в том числе и для того, чтобы быть более независимым от очень строгих французских законов о наследовании произведений искусства.
Не то слово. Да. Да. Алексей Петухов у нас в гостях. Давайте о выставке немножечко так формально. До которого времени она у нас будет?
Она до 3 февраля. Мы ждем и на выставке, и на фестивале «Декабрьские вечера», который сейчас, сегодня 1 декабря, фестиваль открывается. И надо сказать, что на нем сейчас очень насыщенная, очень осмысленная программа. Каждый концерт продуман как целостная акция в диалоге с выставкой. Очень тесные смысловые связи. Ну, например, это обязательно нужно оценить. У нас будет и традиционная испанская фламенко, и вещи, связанные с композиторами шестерки, литературно-музыкальные композиции, балетные, танцевальные проекты, связанные с культурой танца и движения, носительницей которой была Ольга Хохлова. Так что приглашаем на наши концерты тоже. Я думаю, что билеты еще...
Да, это очень-очень правильно.
И еще о выставке. Да. Если вы пойдете, будете смотреть основную часть, не забудьте, что на первом этаже действительно представлен архив впервые. Расскажите о нем.
Обязательно нужно. Чуть
не гигантская работа.
Эту мысль мы едва не потеряли. Дело в том, что как раз сын, как раз продолжатель рода, это была та тема, которую было более или менее прилично и без комплекса вины можно было обсуждать с родственниками. Потому что родственники, оставшиеся в Советской России, мать, сестра, брат, влачили очень жалкое существование. Как потомки военного, как родственники белогвардейца, родственники знаменитости заграничной, французской теперь уже. И мать Хохловой, и ее сестра, и брат, в общем, не пользовались здесь какими-либо правами, были лишенцами. И им, конечно, было очень сложно воспринять всю информацию о том, что у Ольги роскошная квартира, что она замечательно обставлена, что она живет в благополучии, в любви. И только ребенок был темой, которая их объединяла по-настоящему. Маленький Поль, о нем можно было рассказывать, о его успехах, о том, как он растет, как он... чем он увлекается, что он выучил, что он умеет. И именно его фотографии с особой любовью посылала Ольга своим родственникам. И эти фотографии сохранились здесь, в нашей стране. В 70-е и 80-е годы они разными ручейками стеклись именно в наш музей. Письма Ольги Хохловой родственники, по-видимому, были вынуждены уничтожить, как рискованное доказательство связи с заграницей. А вот фотографии, к ним придраться было советской власти сложнее, поэтому они
там
сохранились.
Что, да, пришло, да, это не важно.
Да. Причем их плотно наклеили силикатным клеем на листы альбома, чтобы в том числе и скрыть надписи по старой орфографии, которые Ольга писала на оборотах. Поле, как она его называла, в своем маленьком автомобильчике. Или там,
все,
там 24-й год. Ницца, положим, да? То есть, в общем, что-то уже такое неправильное. Эти свидетельства старались скрыть. Сейчас эти свидетельства, эти уникальные документы обработаны нашим отделом рукописи и представлены как ответная часть основному проекту.
Спасибо большое. Алексей Петухов был у нас в гостях. Все идем на выставку Пикассо, Хохлова до 3 февраля. Надеюсь, успеем.
Музей изобразительных искусств имени Пушкина.
Совершенно верно. Всего доброго.
Приглашаем.